окно. В эфире Радио России, Санкт-Петербург. У микрофона ведущая программы «Ветер в окно» Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мой рассказ о театре, который называют «Домом, где светит солнце и согреваются сердца». Хотя название его вовсе не солнечное, но зато вполне петербургское – «Театр дождей».
Добрый вечер, дорогие зрители. Вас приветствует Санкт-Петербургский театр дождей.
Давайте восклицать, друг друга восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврозь, а то попеременно. Не надо придавать значения злословью, поскольку друг всегда соседствует с любовью.
Когда в день своего 25-летнего юбилея вся труппа театра «Дождей» вышла на большую сцену молодежного театра и заняла почти все пространство, стало видно, насколько разросся коллектив, эмблемой, чайкой которого является белая ворона – птица, не похожая на других. Летом 2014 года театр пополнился молодыми людьми, 12 из которых на торжественной церемонии в Доме актера были посвящены в артисты, говорит художественный руководитель и главный режиссер театра «Дождей» Наталья Никитина.
Театр, несомненно, должен иметь внутри себя все поколения. И у нас была любимая шутка в течение сезона. Ребята, которых мы набрали, вот, молодых актеров, они назывались «Свежая кровь». Они на день рождения театра даже видео сделали с очень интересными актерскими заявками на роли, которые им нравятся. И это видео называлось «Свежая кровь». Для того, чтобы организм жил, развивался, двигался, в него все время должны входить молодые люди.
Ну, это понятно, но просто вы ограничены стенами вашей маленькой норки, вашего помещения. Я поэтому сказала, что не каждый театр может себе позволить расширить так труппу, а вы просмотрели 100 человек?
100 человек за два дня мы просмотрели, выбрали из них чуть больше 20.
А что это была за молодежь? Откуда?
Абсолютно из разных мест, начиная от Театральной академии, Института культуры, Гуманитарного университета, Балтийского университета, Театрального факультета при нашем Большом университете, из других городов Ярославля, Самары, Красноярска. Сейчас, к сожалению, с моей точки зрения, очень много выпускают актеров, и далеко не везде качественно. 4 года отучившись, вот они выходят, и по большому счету они никому не нужны.
И набрали вы чуть ли не 20 человек, да?
Тех, кого мы отсмотрели первый тур, мы выбрали 26 или 28. Потом мы их собрали и объяснили, что они будут работать бесплатно совсем, что свободных ставок нет. После этого их осталось порядка 20. И дальше осенью, так как театр начинал работать, им пришлось месяца полтора-два просто сидеть. Они должны были приходить на репетиции, приходить на спектакли, понимать репертуар, понимать свое место, вливаться в коллектив. Вот за это время ожидания несколько человек не дождалось. То есть это был своего рода достаточно, может быть, жесткий, но естественный отбор. По-другому мы не имели возможности. Самая большая сложность для меня в том, что когда я беру людей в театр, я за них отвечаю. Я отвечаю за их занятость, за их творческий рост, творческую удовлетворенность. И, конечно, при таком количестве актеров, какое в театре сейчас, а их порядка 70, и при тех самых стенах, о которых вы сказали, которые вместе с гримеркой и зрительным залом 112 квадратных метров, это уже становится такой задачей, требующей даже, наверное, не таланта, а какой-то гениальности. И вот закрыли игровой сезон мы 25 июня. И каждый день ко мне приезжают актеры с пьесами. проектами, уже разработками, составленными идеями спектаклей. Это замечательно, потому что меня одной на это просто физически не хватает. Это то, чего я ждала, когда от них пойдет инициация. Потому что творческие люди должны быть инициативны, должны быть.
Как же произошло все-таки вот это вливание молодых в коллектив?
Вы знаете, здесь произошла замечательная вещь, которая является показателем души театра. Я обратилась к актерам труппы, сказав, что вот мы набрали столько-то ребят, и, пожалуйста, посмотрите и скажите, где по ролям вы готовы подвинуться. От каких вы готовы отказаться в пользу молодых, которым надо играть. И достаточное количество актеров подошли и сказали, вот эту роль я могу отдать. И когда мы делали вводы в поминальную молитву, а во многом набор молодых актеров был связан с поминальной молитвой и с чеховскими спектаклями, если героине 19, до какого-то возраста играть можно и даже нужно. Но, как говорится, в поминальной молитве приходит возраст, надо отдавать. Это всегда очень больно. А чтобы войти в нашего Чехова, нужно очень многому научиться, и не только профессионально, но, наверное, в первую очередь духовно. Надо дорасти до этих героев, надо дорасти до этого мира. На это нужно время. И вот сейчас Анастасия Никитина с актрисами, которые подали заявку на Нину Заречную, она с ними встречается и репетирует. Вы знаете, как в старом русском театре, когда старшие актеры передавали молодым роли. И когда мы вводили в поминальную молитву, мы играем ее на большой сцене молодежного театра, там ведь кроме роли это и перестановки, и входы, выходы, и световые точки. Это очень много мелких вещей, о которых зритель не думает. Так вот, старшие актеры, которые передавали роли, ну, условно старшие, потому что они тоже молодые еще, они находились за кулисами, говорили, когда какой реквизит взять, когда откуда выйти. То есть они проводили ребят по спектаклю, не выходя на сцену.
Я тебе скажу слова Святого Писания. Слушай наставления отца своего, и обретешь радость. А еще я тебе, дочка, скажу не из Писания, а из собственной жизни. Когда мы с матерью твоей поженились, у нас не было дома, а был только вот такой сарайчик. И пола в нем не было, и крыши как решето. А когда она тебя рожала, пошел сильный дождь. Потоки лились с неба. И мне казалось, что голода захлебнется не от крика, а от воды. И тогда я упал на колени и сказал нашему Богу: «Сверши милость, всемогущий. Пусть только мой первенец родится здоровым, а я сил не пощажу, день и ночь работать буду. Но над его головой всегда будет крепкая крыша, и над детьми его, и над внуками, до седьмого колена. Вот какую клятву я дал, и ты родилась здоровой, и не дрожала от холода и дождя. А теперь я отдаю тебя в хороший дом. Так что нравится тебе жених или нет, дело десятое. О детях надо думать, о внуках до седьмого колена. Так нам на роду написано».
И ребят вы набрали вот таких, которые действительно почувствовали дух вашего театра. И глаза у них стали такие же, как у ваших актеров.
А мы их по глазам отбирали. По глазам, по контактности, по умению работать в партнерстве. Были очень интересные ребята, очень яркие, сильные, профессиональные в хорошем смысле этого слова. Но они были не для нашего театра. Мы разговаривали с ними ведь со всеми и просто советовали, куда им показаться, куда им пойти. Потому что мне нужны мои актеры, мне нужны люди, которые любят именно этот театр, как и любому режиссеру. Мы работаем вот в тех предельно стесненных во всех смыслах и пространственно, и финансово обстоятельствах, поэтому мы работаем в какой-то степени без права на ошибку.
И все-таки четверть века вы в стенах этого крохотного театра умудрялись ставить масштабные спектакли, которые для большой сцены.
Вышли на большую сцену.
Да, на большую сцену молодежного театра. Вот когда вы сказали, что вы довольны тем, как закончился этот сезон, под этими словами была своя основа, потому что многое получило качественно другое выражение.
Мы занимались в первую очередь вводами. То есть главная задача была занять работой молодых актеров. Они молодые, они не так терпеливые, как старшие. Им терпению надо учиться еще. Во-вторых, у нас был юбилей 25-летия. Я очень довольна юбилеем. Это 4-й юбилей театра «Дождей», с моей точки зрения, лучший. Ну и потом мы съездили в этом году в Мелехово с «Чайкой». Это была единственная чеховская точка, где мы еще не были. В 93-м году со спектаклем «Три сестры» мы ездили на первый тогда международный театральный фестиваль на родине Чехова в Таганрог, там, где Антон Павлович родился. В 12-м мы были в Ялте со спектаклем «Дядя Ваня» на 5-м международном чеховском фестивале. И это одно из сильнейших впечатлений. Нам вообще с Антоном Павловичем очень-очень везет, потому что мы всегда встречаем какой-то удивительный прием. Например, вот в Ялте нас сначала провели обычные экскурсии, а потом подошла экскурсовод, работница музея, которая была на «Дяде Ване», вывела хранительницу музея. Уже в этот момент музей закрылся, и нас провели, там же не впускают в комнаты, там через веревочки смотришь в дверной проем. Мы зашли внутрь, нам разрешили все потрогать, мы увидели многоуважаемый шкаф. Я вошла в нишу, где стоит рабочий стол Чехова, и мне сказали садитесь, я села в кресло за его стол. Было ощущение, что у нас вот какая-то такая волна накрыла, у нас некоторые актеры просто плакали. То есть это было что-то совершенно особенное, мы просто оказались внутри мира Чехова. И то же самое произошло в Мелехово, куда мы приехали с «Чайкой». То есть все три спектакля мы Антону Павловичу показали. Перед спектаклем, когда актеры были уже в костюмах, нас привели во флигель, где Чехов писал «Чайку». Это единственное сохранившееся здание чеховских времен. Оно закрыто для широкого просмотра. Туда внутрь не впускают. И вот нам открыли, провели отдельную экскурсию, это уже вот в костюмах, это уже перед спектаклем. И, конечно, после этого тоже вот какое-то совершенно удивительное ощущение полета. И мы с этим чувством вернулись, и все спектакли, которые после этого игрались, шли уже как-то по-другому. Говорю, Антон Павлович вернулся с нами.
Очень, очень рад, что наконец я у вас. Какие вы стали, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Какие вы стали.
Садитесь, пожалуйста. Нам очень приятно.
А как я рад. Ведь вас три сестры.
Да.
Я помню три девочки. Лиц-то уже не помню, а вот то, что у вашего отца, полковника Прозорова, были три маленькие девочки. Отлично помню, видел собственными глазами.
Как идет время. Ай-яй-яй-яй-яй, как идет время.
Александр Игнатьевич из Москвы.
Вы из Москвы?
Да, оттуда. Ваш покойный отец был там батарейным командиром. Я в той же бригаде офицером. Вот ваше лицо, кажется, помню немножко.
А я вас нет. Оля. Оля! Оля! Оля, иди же. Полковник Торшинин оказывается из Москвы.
А, вы, стало быть, Ольга Сергеевна, старшая. Вы Мария, а вы... Ирина младшая.
Вы из Москвы.
Из Москвы, да. Я учился в Москве. Начал службу в Москве. Долго служил там, потом, наконец, получил батарею, перебрался сюда, как видите. Я, собственно, вас не помню совсем. Помню только, что у вас три сестры. Вот ваш отец сохранился у меня в памяти. Закрою глаза и вижу его, как живого. Я бывал у вас в Москве.
Мне казалось, я всех помню. Я вдруг...
Меня зовут Александр Игнатьевич.
Александр Игнатьевич, вы из Москвы. Вот я шлю, ведь мы на берегу. Я и Костя, мы уже будем там. Наш родной город. Мы там родились. На старой Басманной улице. Неожиданно земляком. Теперь вспомнила. Оля, помнишь, нас говорили влюбленный майор? Ой, вы были тогда поручиком, мы в кого-то были влюблены, а вас все почему-то называли влюбленным майором.
Да, влюбленный майор, это так.
Но вот после такого замечательного сезона вам предстоит довольно сложный следующий, потому что вы решились на ремонт своего театра, своего здания.
Помещение, к сожалению.
Помещение.
Здание – это мечта. 25 лет находимся в этом помещении. Это бывший красный уголок РЭО-12. И несколько лет назад над нами появился новый сосед. Насколько я понимаю, квартиру он купил давно, но сначала несколько лет он ее сдавал. Над нами жили гастарбайтеры с Троицкого рынка. Нас регулярно заливали, у нас с потолка лилась вода. У нас есть фотография зрителей, сидящих с зонтиками. Мы никогда не жаловались, не скандалили. Но вот новый сосед, отремонтировав, въехал в квартиру. И с тех пор мы и дружественная нам, находящаяся в нашем же дворе, арт-кафе «Африка», замечательное, уникальное по духу место, где проходят и фолк-рок концерты, и бард-концерты. Действительно, вот такой у нас город, артистический, культурный оазис Питера. Но и мы, и Африка живем в стрессе. На нас постоянно пишутся письма. В одну организацию, в другую организацию. Вот в данный момент мы получили из жилкомсервиса бумагу с требованием снять вывеску с фасада, потому что она не согласована с жильцами. 25 лет висящая вывеска, не мигающая, не светящаяся. Этот человек может не впустить во двор машину с декорациями. Во время спектакля по потолку двигается мебель на самых тихих сценах «Чайки». Причем мы пытались, естественно, договориться. Мы вызвали Роспотребнадзор, мы провели замеры изоляции шума и вибрации. Из 40 фонограмм на одной фонограмме на одной частоте превысили на единичку. При этом мы сейчас делаем звукоизоляцию. Весь год актеры не получали зарплату на то, чтобы сделать ремонт, чтобы выполнить требования пожарной безопасности, звукоизоляции. Но я абсолютно убеждена, пока театр находится в жилом здании, всегда будет к чему придраться. Вот тот же вопрос с вывеской. Понимаете, у нас вывеска висит с 90-го года, а положение о согласовании с жильцами вышло в 2012-м. И вот как подобный прецедент решать? С другими жильцами нет вопросов, нет проблем. Да, мы создаем иногда проблемы, но мы всегда их решаем мирно. Выходит человек или звонит, просит, мы извиняемся. Мы очень следим за собой, мы воспитанные люди, мы культурные люди.
Вы действительно правы, что это проблема всех театров, которые находятся в жилых домах. Там всегда будут либо недовольные, либо те, кто просто не любит театр.
Но с моей точки зрения, неестественно, покупая квартиру, видя, что внизу находится учреждение, рассчитывать на то, что у меня есть права. Понятно, что мы оттуда никуда не денемся, но нам важно создавать комфортные условия для зрителей. Мы терпим, мы в 10 часов вечера перестаем работать с музыкой, либо делаем ее еле слышно, но мы с часу до трех не можем монтироваться. Мы не можем делать кучу всего. При наших и без того стесненных условиях эта стесненность становится абсурдной. Я не говорю уже о том, что в гримерке, которая размером 15 квадратных метров, это не гримерка. Там находятся администраторы до 30 актеров во время спектакля. Костюмы, реквизит, костюмер, реквизитор. То есть актеры реально сидят на коленях друг у друга во время спектакля. Это ненормально, и я собираюсь обращаться в комитет по культуре с этим вопросом, потому что, мне кажется, за 25 лет театр доказал свое право не только на существование, он показал свою востребованность, свой профессионализм. Он занимает никем не занятое другим свое место в театральном пространстве Санкт-Петербурга. К нам на спектакли люди заранее заказывают билеты из-за границы, со всех уголков нашей Российской Федерации. Из Хабаровска ехали люди, учительницы со школьниками. За 2 месяца заказывали конкретный спектакль «Шло на войне». Это все время так. У нас это правда 100% продажа. Причем в нашей группе ВКонтакте, кроме бронирования билетов, появилась в этом году тема «Лист ожидания». Потому что люди годами не могут попасть на некоторые спектакли.
Цитата. Если обратить внимание общественности, эти сектанты из театра «Дождей» в 50-местном зале ставят спектакль. Отзыв написан 27 октября. Отличный театр, маленький. Сосед сверху. Цитата. От вашего Герострата у меня хомяк трясется и отпрыгивает. Хомяк! сценам, потому что эта семья огромная.
Если у вас есть гребенка размером примерно с чулан, чтоб было не так одиноко, засуньте туда, пихните туда полсотни ребят и девчат, а можно и 150.
Театр гремит деньгами,
оркестр гремит басами.
Ну сколько же раз говорить,
если мы вдруг слишком громко играем, волнуются хомяки, не спят хомячки.
Если бы вдруг приуныли
и грустненько вдруг на душе, и вдруг вас покинули силы,
надо скорей, надо быстрей топать в театр дождей, в театр дождей. Оркестр гремит басами, окончен сезон дождей. Нам не страшны ни пожар, ни цунами, ни даже сосед Алексей.
Ура! Театр дождей!
Вы свой театр сейчас ремонтируете, улучшаете?
Мы стараемся сделать лучше для зрителей и для соседей, чтобы не проникал звук, чтобы не было страха и опасности, тьфу-тьфу-тьфу, пожар. Даже не столь комфорт, сколь безопасность, потому что, если говорить о комфорте, замечательный дизайнер принес мне картинку нового зала, очень удобного для зрителей, с отдельными сиденьями. Этот зал на 30 мест. Я предпочитаю 50, хотя, видимо, 50 не получится, потому что для того, чтобы выполнить нормы пожарной безопасности, надо расширить проход, значит, какое-то количество мест мы все-таки потеряем.
А играть вам придется на сцене молодежного театра?
Это абсолютно нереально. У молодежного театра свой огромный репертуар. И на сегодняшний день потребности творческие театра «Дождей» уже не вмещаются без ущерба для интересов молодежного театра. У Семена Яковлевича тоже огромная труппа. И там актеры так же хотят играть, как и наши. Поэтому сказать, что мы можем решить наши проблемы за счет молодежного, нет, это не получается. Поэтому мы очень надеемся завершить наш ремонт за лето. Другого варианта я просто не вижу. Нам надо выпустить премьеру до конца 2015 года. Лето, отпуск, а мы собираемся с актерами у меня за городом и репетируем, потому что нельзя терять время. В театре репетировать нельзя, мы собираемся в условиях максимально приближенных к пьесе.
И к природе?
Да, пьеса происходит на природе. В пансионате это пьеса Михаила Себастьяна. «Игра в каникулы», драматург всем известен по прекрасной пьесе «Безымянная звезда», которая тоже дипломный спектакль нашей новой актрисы Натальи Фукс, и он войдет в репертуар театра «Дождей» со следующего сезона.
В общем, у вас впереди, в перспективе, опять напряженный, интересный сезон со всеми его огорчениями и радостями. То есть вы сами-то чего ждете от него?
Я жду в первую очередь движения, в том, чтобы для театра «Дождей» нашлось и поставлено было в план обеспечения нормальным помещением, потому что мы можем просто в какой-то момент не смочь там принимать зрителей. Я не знаю, какой еще примут закон. Был принят закон о изменении ночного времени. Теперь у нас ночное время начинается с 22:00. А у нас в 22:00 иногда даже чуть позже заканчиваются спектакли. Что делать теперь? Начинать раньше семьи в будние дни? Мы не имеем возможности, потому что люди не успевают с работы. Сокращать спектакль под это, простите, это абсурд. Уже есть жизнь определенная, есть театр, есть его жизнь. Но все время меняются законы, даже те же самые законы пожарников. У нас же все подписано, все сделано согласно этому. Ну вот изменили закон. Вот теперь должна быть ширина прохода 90 сантиметров, а у нас 75. Понимаете, из-за этого надо ломать амфитеатр. На следующий год примут закон, что ширина прохода должна быть 1.20 м. И что мы будем делать? Поэтому, мне кажется, было бы правильно поместить театр в театральное помещение, оборудованное по правилам, по законам для театра. Я совершенно без ложной скромности скажу, я убеждена в том, что театр «Дождей» это заслужил. Очень часто нам пытались раньше сказать, ну, 50 мест, ну, что это заполнить? Поверьте мне, это абсолютная неправда. 50 мест заполнить труднее, чем 500. Труднее. Есть огромное количество зрителей, которые пойдет в хороший театр. На удобное кресло, с буфетом, провести вечер и прочее, прочее. Далеко не каждый пойдет вот в этот зальчик на 50 мест, где до спектакля надо стоять на улице. В антракте надо выходить на улицу, где очень быстро становится душно, где зрители сидят плотно прижавшись друг к другу, и далеко не каждый это любит. Чувствовать рядом с собой плечо незнакомого человека. Но они с удовольствием смотрят эти спектакли. Когда мы вышли на большие сцены, мы имеем те же самые аншлаги. 300 мест в зал, пожалуйста. 400, пожалуйста. 500, пожалуйста. «Продавца дождя» – спектакль 92-го года. Мы сыграли в марте месяце в «Молодежке» его. Три раза на аншлагах, три раза не купить билет. Мы его играли один раз, он продается в лед. Мы стали играть два. Нам, наконец, дали 3 дня. Причем эти дни – ни суббота, ни воскресенье, это чаще всего вторники. Потому что мы играем в те дни, которые нам дают.
Ну, также на аншлагах идет и «Странный месяц Севич».
Поминальная молитва, да. Не всегда добирают аншлаги белые флаги, но это специфический спектакль. В нем очень мало пространства для развлечения, но я была уверена, и так оно происходит, он находит своего зрителя. Вы знаете, что удивительно? Что зритель этого спектакля оказался молодой. В основном студенчество. Они понимают и юмор этого спектакля, и интеллектуальность этого спектакля. Их волнуют те вопросы, которые встают перед человеком, входящим в мир. Вопросы, зачем он живет, что хорошо, что плохо, есть Бог или нет Бог. Вот эти вопросы их волнуют. И вот сейчас этот зал, наконец, стал заполняться, и не просто заполняться, а он стал дышать, смеяться, веселиться и аплодировать стоя.
Безусловно, что театр «Дождей», как вы сказали, заслужил свое помещение за четверть века своей безупречной работы. И я уверена, что у города есть такое помещение. Все уже театры, которые хотели получить помещение, его получили. Я не знаю, почему театр «Дождей» до сих пор.
А я знаю, потому что мы никогда не просили. Мы никогда не писали бумаг.
Ну, может, не били стенку головой, не пробивали какие-то двери.
Нет, надо обозначить проблему письменно. Я знаю, что нас поддержит огромное количество людей, и не только зрителей, а людей значимых. Я знаю, что нас очень любит дирекция театральных касс. Ни одного билетика в возврате. Мы очень благодарны дирекции театральных касс, потому что я знаю, какие хорошие слова говорят о нас театральные кассиры. Но мы всегда стараемся, чтобы они видели наши спектакли, чтобы они могли сказать зрителям не какие-то абстрактные слова, да, а вот...
Знали, что они продают. Да,
да. Они же все психологи замечательные, театральные кассиры. Они же видят человека, они понимают, что ему нужно, они могут посоветовать.
Поэтому, в общем, и звезды должны сложиться, и все предпосылки есть к тому, чтобы все-таки у вас случилось новоселье.
И если брать ту культурную политику, которая на ближайшее обозримое будущее обозначила наше государство, то, когда я прочитала эту программу, я сказала, ну вот нам сейчас сказали делать то, что мы без этого делали 25 лет. Это духовное развитие. Это духовное воспитание молодежи, это воспитание толерантности, это воспитание человечности, воспитание культурное. Я считаю, что театр «Дождей» во многом несет миссию просветительскую. Да? Вот мы не ищем новый театральный язык. На языке можно говорить, а язык можно показывать. Очень многие спектакли мне напоминают вот этот высунутый язык. Знаете, посмотрите, вот вам вот такой Чехов. Тут я прочитала статью замечательного московского критика Марины Тимашевой о спектакле Люка Персиваля «Дядя Ваня». Она пишет, что раньше театр был балаган. Сейчас театр опять балаган. Только не для широкой публики, а для присыщенных театралов, которые ноют, как они устали от Чехова. И вот у нее замечательный финал статьи. Устали? Не смотрите, не играйте, не ставьте. Кто-то должен для людей сохранить другого Чехова. Я не говорю, что так Чехова ставить нельзя. Хотя лично я, вот как человек, считаю, что так нельзя.
Даже думаю, что Чехова надо иметь право ставить.
Я иногда думаю, вот что бы сказал Антон Павлович, если бы это увидел. Читая его письма, да, воспоминания о нем, читая, как он говорил, как надо играть. Понимаете, должен быть театр для людей. И не для их развлечения, не балаган, для их души. Чтобы душа радовалась, чтобы душа пела, чтобы душа летала. Прочитал отзыв, что вот после Сэвидж ощущение, как сеанс психотерапии. Не хотелось уходить, хотелось остаться с этими обитателями, как и Сэвидж, хотелось остаться с ними. И замечательная последняя фраза отзыва вышла, как после месяца отпуска. Вот когда я читаю такой отзыв, я знаю, что мы сделали то, чего хотели.
Вы, должно быть, миссис Сэвидж. Я Флоренс Уильямс. Как поживаете? Мы ждали вас весь вечер. Мы очень рады, что вы с нами. Разрешите представить вам Фэри Мэй. Скажите, что вы меня любите.
Мы только в первый раз увиделись.
Да неважно, даже если вы скажете неправду. Мне так нравится, когда люди говорят, что любят меня.
Я уверена, что все вас любят.
Ну вот видите, я же вам говорила, что она симпатична. Добро пожаловать в тихую обитель! Самый лучший климат в штате!
Спасибо.
Это Ганнибал и наша миссис Пэдди.
Как поживаете, миссис Пэдди?
Терпеть не могу все на свете. А больше всего не могу терпеть ревень, мигрень, мели, дрели, вино, кимоно, ключи, кирпичи, бахилы, могилы, пьяных мышей, угрей, соль и канифоль.
Почему вы не любите все это? Миссис Пэдди не может вам ответить, миссис Сэвидж. Она просто называет вещи, которые не любит.
Она добрая, но очень упрямая.
В сегодняшнем мире, когда все ценности сместились, когда доброту считают сентиментальностью, честность считается глупостью. Честный человек – это лох. Порядочность считается тоже глупостью. Любовь, страдания. Ты играешь в Чехове «Любовь», тебе говорят, это сериал. Но в сериале это люди, у них интересы другие, страсти другие. А здесь же люди о совершенстве мира думают, ну какой же это сериал. Понимаете, все сместилось. Мы обязательно придем к пропасти. Должен быть вот этот островок, должен быть этот оазис. Люди должны смотреть в зеркало театра. Они не должны в зеркале театра видеть только уродливые лица, которые кричат матерные выражения, бьют друг друга. Если мы смотрим в мир и видим в зеркале театра, что мы такие, мы же и становимся такими.
Ну, для этого есть телевидение у нас, и вокруг, если посмотреть, и большое счастье, что в Петербурге есть такие театры, как театр «Дождей», театр-мастерская под руководством Григория Козлова, молодежный театр на Фонтанке, живые театры, которые многое могут дать душе зрителю. Да, это та кафедра, с которой можно сказать многое людям. И дай бог, чтобы все, что вы задумали, свершилось. Иначе это как-то несправедливо, негуманно.
Я думаю, иначе просто вот в этом мире станет меньше добра. Мы сейчас можем дать это добро стабильно 50 человекам, а можем 5000. А тех, кто в нем нуждается, поверьте, много.
Пусть как можно больше людей вас открывают, как можно больше людей о вас узнают, потому что это действительно какая-то аккумуляция добра.
Я очень благодарна молодежному театру на Фонтанке, в первую очередь Семену Яковлевичу Спиваку, который в 1994 году просто взял нас в состав молодежки под крыло, и я не знаю, выжили бы мы эти страшные 90-е, если бы не был сделан этот шаг. Я очень благодарна Леле Анатольевне Семеновой, директору молодежного театра, которая предложила нам играть на сценах молодежного театра, и я очень рада, что мы не подводим ни в каком смысле. И зритель молодежки, вот он очень близкий к нам. Но все равно есть проблема. Они расширяются. Мы расширяемся. Я 25 лет мечтаю поставить балаганчик. Но для него нужна не просто большая сцена, а большая сцена с машинерией, чтобы она была двухъярусная, чтобы она могла менять высоты. Я 30 лет мечтаю поставить дракона Шварца, но невозможно их засунуть в наше пространство.
А я за то, чтобы мечты сбывались, только не слишком поздно.
Да, чем раньше, тем лучше. Мы к этому готовы. Я помню, когда мы с вами беседовали 5 лет назад и говорили на ту же тему помещения.
Да, да.
Вы
да.
Тогда сказали замечательную фразу, что если каждый зритель театра «Дождей» принесет по кирпичу, мы построим здание. И это правда. Я думаю, что желающих помочь театру, любимому театру.
Да, театр вырастет найдётся. Просто как дворец из сказки за одну ночь.
Боюсь, за одну ночь не получится, но всякие чудеса случаются.
И волнуюсь я с первого слова. И выхожу вновь порадовать себя. В начале утра я сном. К валиду
Это был рассказ о буднях и праздниках Петербургского театра «Дождей». Мы беседовали с художественным руководителем и главным режиссером театра Натальей Никитиной. На этом мы, звукорежиссер Ирина Ванина и журналист Тамара Филиппова, завершаем театральную часть программы «Ветер в окно». После литературных чтений и выпуска новостей мы встретимся вновь во время радиоигры «Умники-разумники».
Литературное чтение на Радио России. Ричард Йейтс. Дорога перемен.
За что простить, Эйприл?
Она осторожно шагнула к нему по ковру гостиной, в которой они были одни.
За все. За то, как я вела себя все выходные. За то, какой я была с тех пор, как связалась с этой ужасной постановкой. Столько нужно всего тебе рассказать, Фрэнк. У меня родилась просто замечательная идея. Послушай.
Из-за бушевавшей в голове пустоты было трудно что-либо слушать. Фрэнк казался себе чудовищем. С голодной жадностью он сожрал ужин, увенчав его семью порциями шоколадного торта, и развернул подарки, однообразно выражая восторг тем же словом, каким оценил Морин. «Класс, класс!» Дети прочли вечернюю молитву и тихонько вышли из комнаты, а он позволил жене просить прощения и, разглядывая ее, бесстрастно отмечал, что смотреть, в общем-то, не на что. Старая напряженная жердь. Хотелось выскочить из дому и во искупление своей подлости что-нибудь отчебучить. Но он лишь закрыл глаза, привлек к себе жену, в отчаянном объятии сминая ее на крахмаленный фартучек, и позволил своим рукам, которые тискали ее зад, и губам, которые шарили по ее горлу, расправиться со всеми его мучениями.
Ты моя любимая девочка.
Нет, погоди, слушай. Знаешь, я... Что я делала весь день? Я скучала по тебе. И я придумала замечательный... Ну, погоди же. Я тебя люблю и все такое. Ну, послушай, минуточку. Ну, послушай, я...
Поцелуй был единственным способом заткнуть ей рот и убрать ее из поля зрения.
Милый, я ужасно тебя люблю. Ну, может быть, лучше... Ну, нет, не останавливайся, не останавливайся.
Лучше что?
Может, переберемся в спальню? Только не сердись. Ну, давай здесь, если хочешь. Я люблю тебя, люблю.
Да, ты права. Пойдем в спальню. Только сначала приму душ.
Нет, ну не ходи в душ. Я тебя не отпущу.
Мне надо, Эйприл.
Ну, зачем?
Потому что надо, и все.
Ну, ты нехороший, ужасно нехороший.
Под колючими горячими струями, превратившими Морин в липучую старую кожу, избавиться от которой можно было лишь яростным намыливанием, Фрэнк решил, что во всем признается жене. Он спокойно возьмет ее за руки и скажет: «Послушай, Эйприл, сегодня я...» Он выключил горячую воду и оставил одну холодную, чего уже 100 лет не делал. Приплясывая и задыхаясь, он все-таки досчитал до 30, как бывало в армии, и вышел из ванной, чувствуя себя на $1 000 000. Признаться? Ну вот еще. Какой смысл?
Ой, какой ты чистый! Ой, такой! такой чистый и умиротворенный. Иди ко мне. Только сначала минутку поговорим, ладно? Ну, пожалуйста. Смотри, что у меня.
На тумбочке стояли бутылка бренди и два стакана, но до них, как и до разговора, очередь дошла не скоро. Второй раз за день любовный акт вверг его в безмолвие. И он надеялся, что теперь разговор отойдет на завтра. Что бы там ни было, это будет сказано с неестественной актерской подачей, вытерпеть которую уже не оставалось сил. Хотелось лишь бестолково, виновато и радостно улыбаться в темноту, потихоньку проваливаясь в сон.
Милый, ты ведь не спишь, правда? Так много всего накопилось, и бренди мы еще не выпили. А ты все не дашь мне рассказать о моем плане.
Через минуту спать уже не хотелось. Идея, выношенная за целый день грусти и любви, представляла собой досконально разработанный план, по которому осенью они навсегда уедут в Европу. Знает ли он, сколько у них денег? Сбережения, выручка от продажи дома и машины, плюс то, что до сентября еще поднакопят, этого хватит на полгода сносной жизни.
Но вся прелесть в том, что мы обустроимся гораздо раньше и сможем жить там сколько захотим.
Погоди, малыш. Самое главное, какую работу я сумею...
Ну, никакую! Нет, я знаю, ты возьмешься за любую работу, если потребуется, но смысл в том, что тебе она вообще не понадобится, потому что работать буду я! Ну, не смейся! Ну, послушай, пожалуйста, знаешь, сколько за границей платят секретарям в официальных учреждениях? А ты представляешь, насколько там жизнь дешевле по сравнению с нашей?
Она прочла в журнале статью и все подсчитала. С ее навыками в машинописи и стенографии денег хватит не только на жизнь, но и на приходящую служанку, которая будет сидеть с детьми, пока она работает.
Боже, все так замечательно, так просто! Как я раньше до этого не додумалась.
Однако в ней росла досада, поскольку то и дело приходилось отвлекаться и просить Фрэнка, чтобы он не смеялся. Он трепал ее по плечу, словно уговаривая отбросить эту милую причуду, и посмеивался, но все это было не вполне искренне. Фрэнк пытался скрыть от нее, а может и от себя, что план его испугал.
Ну, я серьезно, Фрэнк. Ты что, думаешь, я шучу?
Нет, я все понял. Просто возникла пара вопросов. Во-первых, чем я-то буду заниматься, пока ты зарабатываешь бешеные деньги?
Неужели ты не понял? В этом весь смысл. Ты будешь делать то, чем не смог заняться 7 лет назад. Искать себя. Ты станешь читать, копаться в материалах, совершать долгие прогулки и размышлять, размышлять. У тебя будет время, ты наконец-то получишь возможность определить, чего ты хочешь, а потом свободу и время этим заняться, Фрэнк.
Фрэнк усмехнулся и покачал головой. На секунду возник неприятный образ. Вернувшись с работы в изящном парижском наряде, она, стаскивая на ходу перчатки, появляется в комнате, где в заляпанном яичнице и халате он сгорбился на неприбранной постели и ковыряет в носу.
Послушай, конечно, все это очень мило и очень...
Ну не мило, боже ты мой! Я не пытаюсь быть милой и не приношу себя в жертву. Фрэнк, неужели не ясно?
Хорошо, хорошо, не мило. Только не злись. Я просто хотел сказать, что с любым эпитетом все это не очень реально. Ты согласна?
Ну, чтобы согласиться, надо иметь весьма странное и невысокое мнение о реальности. Видишь ли, я считаю нереальным то, что происходит сейчас. По-моему, нереально, когда светлого ума человек вкалывает, как лошадь, и годами мотается на ненавистную работу, а потом возвращается к жене, которая в равной степени ненавидит и этот дом, и это место, и кучу жалких, запуганных... О, Господи, Фрэнк, ну что я буду рассказывать о нашем окружении? Ведь я же цитирую тебя. Помнишь, еще вчера ты говорил Кэмпбеллам, что провинция загоняет реальность в угол, что все здесь хотят воспитывать детей в корыте сентиментальности. Ты говорил, что...
Я помню, что говорил. Но думал, ты не слушаешь. Казалось... Тебе все надоело?
Именно, что надоело, о чем я и пытаюсь сказать. Вчера я была на пределе подавленности и скуки, и никогда еще так не чувствовала, что всем этим сыта по горло. А утром, когда разворачивала машину, ты оглянулся на дом так, словно боялся, что он тебя укусит. Ты был таким несчастным, что я расплакалась, а потом мне стало ужасно одиноко. И я подумала, отчего же все так плохо? Если он не виноват, тогда кто же виноват? Как мы вообще оказались в этом странном, сонном мирке Дональдсонов, Креймеров, Уингитов? Да-да, и Кэмпбелла в их числе, потому что сегодня я поняла, они оба здоровенные никчемности. И тут вдруг словно забрезжило Правда, Фрэнк, это было что-то вроде откровения. Я стояла на кухне, и вдруг меня осенило, что вина-то... вина моя. Это я всегда была виновата. Я даже знаю, когда все это началось. Могу точно назвать день. Ну, пожалуйста, пожалуйста, не перебивай.
Фрэнк знал, что сейчас перебивать ее себе дороже. Наверняка все утро она провела в мучительных раздумьях, когда расхаживала по безжизненно тихим и чистым комнатам, до боли заламывая пальцы. Днем же лихорадочно рыскала по торговому центру, потом надменно лавировала в путанице знаков «Поворот налево запрещен» и сердитых регулировщиков, а затем носилась по магазинам, покупая мясо на жаркое, торт, подарки, фартучек. Весь день она героически готовилась к мигу самоуничижения, и теперь, когда он настал, черт-то с два потерпит, чтобы ей мешали.
Это произошло на Беттин-стрит, когда я забеременела Дженнифер. И сказала, что собираюсь, ну, в общем, ты понимаешь, избавиться от нее. Я хочу сказать, что до того момента ребенок был тебе нужен не больше, чем мне. Ну и как могло быть иначе? Но когда я пошла и купила ту клизму, весь груз ответственности я переложила на тебя. Я будто говорила, ладно, раз ты хочешь этого ребенка, ты за все и в ответе. Ты у меня наизнанку вывернешься, чтобы нас обеспечить. Ты забудешь обо всем на свете и станешь только отцом. Ох, Фрэнк, если б ты всыпал мне как следует, назвал бы стервой, отказался бы мне помогать, ты бы в секунду раскусил мой блеф. Наверное, я никогда бы так не поступила, духу бы не хватило, но ты этого не понял. Ты был очень хороший, молодой и напуганный, и все принял за чистую монету. Вот тогда все и началось. Вот так мы оба впали в чудовищное заблуждение. Иначе как чудовищным и вульгарным его не назовешь. Что, обзаведясь семьей, следует угомониться и забыть о реальной жизни. Огромная сентиментальная ложь провинциалов, с которой все это время я заставляла тебя соглашаться. Я заставляла тебя в ней жить. Боже мой, я дошла до того, что создала себе слезливый, дешевый образ девушки, которая могла бы стать великой актрисой, если бы так рано не выскочила замуж. Наверное, это меня и достало. Ты же прекрасно знаешь, что никакая я не актриса, и по-настоящему никогда, никогда не хотела ею быть. Мы оба с тобой знаем, что я поступила в училище лишь для того, чтобы уехать из дому. Я всегда это знала. А сама 3 месяца разгуливала с одухотворенной кисло-сладкой миной. Это ж надо так себя обманывать. Ты понимаешь, до какой степени надо свихнуться? Но мне все было мало. Я недовольствовалась тем, что изуродовала твою жизнь, но хотела все развернуть так, словно ты погубил мою судьбу. И я жертва. Разве не ужасно? Но это правда. Теперь ты понимаешь, за что я прошу прощения.
Вы слушали передачу по страницам романа Ричарда Йейтса «Дорога перемен». В передаче принимали участие артисты Юлия Бочанова, Александр Васильев и Андрей Тинетко. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Алексей Худяков, режиссер Светлана Каренникова.